С новостями этого часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Неудачная попытка Верховной Рады Украины рассмотреть законопроект о декриминализации экономических преступлений и протесты оппозиции. Саммит стран Большой Двадцатки, политический кризис в Греции, годовщина подавления венгерского восстания 1956 года и начало предвыборной кампании в Испании. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» и рубрика «Мировая политика» в этом части программы. Итак, главная тема этого часа. Сегодня на Украине депутаты Верховной Рады должны были рассматривать во втором последнем чтении президентский законопроект относительно декриминализации нескольких статей Уголовного кодекса. Но этого не произошло. По сути, это был документ оппозиции, которая у стен Верховной Рады добивается освобождения из-под стражи экс-премьера Юлии Тимошенко. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Ожидалось, что в пятницу Верховная Рада окончательно примет президентский законопроект относительно гуманизации экономических преступлений. Оппозиция внесла к этому документу свои поправки, которые касаются исключения из Уголовного кодекса Украины 365 статьи «Превышение власти и служебных полномочий». Именно по этой статье 11 октября Печерский районный суд Киева приговорил бывшего премьера Юлию Тимошенко к 7 годам заключения по газовому делу. Накануне лидер парламентской фракции правящей партии регионов Александр Ефремов заявил, что большинство против освобождения Тимошенко и готово проголосовать поправки оппозиции только в том случае, если они будут соответствовать Конвенции ООН по правам человека.
Если будут какие-то другие предложения, возможно, внести формулировку, которая соответствует Организации Объединенных Наций, мы посмотрим, в каком формате эта формулировка будет носиться. Если это будет приемлемый формат, который не ограничивает ответственность людей в высших эшелонах власти за злоупотребление денежными средствами, я не исключаю, что мы поддержим.
Когда депутаты пытались приступить к обсуждению президентского законопроекта в окончательной редакции, оппозиционеры заняли трибуну и таким образом заблокировали работу парламента. Прекратили они свою акцию протеста после того, как большинство согласилось перенести рассмотрение этого вопроса на следующую пленарную неделю. Она, как заявил вице-спикер парламента Николай Томенко, будет очень интересной с точки зрения контактов Украины с европейскими структурами. И, очевидно, появятся дополнительные стимулы для власти, чтобы учесть требования оппозиции. По мнению депутата от блока Юлии Тимошенко «Батьковщина» Андрея Павловского, отказ Верховной Рады декриминализировать статью, по которой осуждена экс-премьер, может привести к новой волне охлаждения отношений Украины с Евросоюзом.
Это закончится не только срывом подписания ассоциации, это закончится санкциями, по примеру, Беларусь, когда чиновникам, которые замечены в преследовании оппозиции, в нарушении прав человека, будет запрещен въезд в европейские страны, а их счета за границей будут заблокированы. Они доиграются. В Брюсселе еврочиновники долго раскачиваются, но уже вопросы санкций обговариваются там на высшем уровне. Когда они будут приняты, все-таки европейцы до конца надеются, что Янукович до 16 декабря дня, когда надо будет подписывать ассоциацию, образумится, и Юлия Тимошенко к тому времени будет на свободе. Если нет, ну, тогда уже будут более жесткие международные санкции в том числе.
Между тем, судя по активности правоохранительных органов, украинские власти спешат начать судебные процессы и по другим делам Тимошенко. Соратники экс-премьера убеждены, что президент Виктор Янукович и его окружение отрабатывают для Юлии Тимошенко схему российского оппозиционера Михаила Ходорковского и попытаются осудить ее еще по нескольким уголовным делам, чтобы надолго упрятать за решетку лидера украинской оппозиции. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
И в продолжение разговора с нами на связи мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» в Киеве Виталий Портников. Виталий, здравствуйте. Ну вот, видите, обсуждение в Верховной Раде отложено. Одновременно всячески власти Украины сейчас пытаются инициировать некоторые новые уголовные дела или их возбуждение против Юлии Тимошенко. Скажите, вот настроение среди независимых политических экспертов в Киеве и среди людей, с которыми вам удавалось говорить об этом вот в последние дни. Есть ли интересные мнения среди них о том и какие-то прогнозы? Вот как это все может закончиться в ближайшее время?
Здравствуйте. Вы знаете, я не думаю, что сейчас кто-либо может предположить, как может закончиться история с декриминализацией статьи уголовного кодекса, по которой обвиняют Юлию Тимошенко. Но это просто включится единственный человек, от которого зависит решение этого вопроса, президент Виктор Янукович. В принципе, это тот человек, который принял решение об аресте Юлии Тимошенко, принял решение о приговоре Юлии Тимошенко, и только он один может решить вопрос о декриминализации. Потому что практически вся власть в стране, весь контроль над судами, над Генеральной прокуратурой, над Верховной Радой, он сосредоточен в одном единственном кабинете, в кабинете президента страны. Какого рода соображения будет руководствоваться президент, тоже трудно сказать, потому что большинство наблюдателей считает его человеком стратегически немыслящим, человеком одного дня, человеком инстинкта и сиюминутного желания. В этом смысле тоже есть очень большая проблема. Мы видели, что когда даже обсуждался вопрос о декриминализации 352 статьи, по которой приговорена Юлия Тимошенко, были очень такие странные сигналы. С одной стороны, декриминализацию статьи поддержал советник президента Андрей Портнов. Это бывший главный юрист блока Юлии Тимошенко. Но сейчас это тот самый чиновник администрации, который обеспечивает подконтрольность юридической системы президента. И вряд ли он бы принимал такое решение, не имея, по крайней мере, понимания того, что за такую поддержку он не оставит свою работу, очень важную и очень выгодную в украинской власти сегодня. Представители правящего большинства не поддержали на комитете эту декриминализацию, но они и не пришли на заседание. Потому что если бы они пришли на заседание, и голосов хватило бы, чтобы эта поправка вообще не появилась бы на сегодняшнем заседании Верховной Рады. Значит, они еще не получили четкий сигнал. Депутаты Верховной Рады действуют по четкому сигналу, как им голосовать. А если сигнала нет, то они воздерживаются от участия в законодательной работе. Таким образом, видно, что украинская власть колеблется, что вокруг царского трона идет постоянная борьба царедворцев, которые до сих пор не могут определиться, что же им посоветовать президенту. А сам президент тоже находится в смятении. Миссия Международного валютного фонда уехала из Киева без каких-либо конкретных результатов. Денег в казне мало. Украина приближается к ситуации, когда уже очень скоро ее власти придется сказать населению правду. Денег нет. Денег не будет скоро на бюджетные зарплаты, на пенсии, на социальные льготы, ни на что. И в ситуации, которая еще, может быть, не чувствуется в Киеве, но подступает уже к границам украинской столицы, потому что в регионах очень сложное, бедственное положение, я думаю, что власть просто может не устоять. Такого сложного социального положения на Украине не было многие годы, если вообще я не уверен, что оно когда-либо было, даже в самое тяжелое время, даже в 90-е годы. Просто тогда люди были приучены к более, я бы сказал, такой бедной жизни, чем сегодня. Понятно, что деньги нужны. Без Европы этих денег не будет. Без декриминализации этих денег не будет. Насколько Виктор Янукович способен мыслить, ну хотя бы на пару месяцев вперед, я опять-таки скажу, никто этого не знает. Потому что это задача психоаналитиков, а не политических аналитиков.
Виталий, благодарю. Напоминаю, что с нами на связи был обозреватель Радио Свобода в Киеве Виталий Портников. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Греции окончательно отказались от идеи провести референдум по вопросу о целесообразности пребывания в еврозоне и принятии помощи Европейского Союза. В условиях острого кризиса парламент Греции сегодня голосует по вотуму недоверия правительству Георгиуса Папандреу, и это голосование, судя по всему, затягивается. Совещание лидеров стран группы 20 сегодня продолжит работу во французском городе Канны. Ожидается, что главным вопросом повестки дня станет предложение Международного валютного фонда о создании системы краткосрочных кредитов для помощи странам, экономика которых оказалась в критическом положении. В России по случаю отмечаемого сегодня Дня народного единства прошли праздничные мероприятия и политические акции. Более чем в 60 городах были организованы так называемые «русские марши». В Москве сегодня завершился эксперимент «Марс-500» по моделированию пилотируемого полета на Марс. Международный экипаж в составе трех россиян, француза, итальянца и китайца провел в изоляции от внешнего мира 520 суток. Верховная Рада Украины отложила на неопределенное время обсуждение предложение оппозиции о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса страны, где речь идет об экономических преступлениях. У здания Верховной Рады оппозиция в Киеве проводит митинг с требованием изъятия из Уголовного кодекса статью, по которой осуждена экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. В Сирии, в пригороде города Хомс. Танковым огнем убиты по меньшей мере 3 человека. Об этом сообщили местные активисты. Сегодня начинается хадж, ежегодное паломничество мусульман всего мира к святым местам в Мекке. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу свободанews.ру. Итак, мы продолжаем программу «Время свободы». На сегодня с космодрома Байконур запланирован запуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «БРИЗ-М» и блоком из 3 российских навигационных космических аппаратов «ГЛОНАСС-М». Запуск ракет проходит после череды неудачных попыток вывести спутники на космическую орбиту. О причинах этих неудач и о новой попытке запуска ракет корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова побеседовала с экспертом независимого военного обозрения Виктором Мясниковым.
Я так понимаю, что запускаться они будут разными носителями и в разное время все-таки, не одновременно. Важность большая. Дело в том, что «Прогресс», мы помним, в этом году пережил уже аварию. И поэтому новый старт, он, во-первых, должен снабдить станцию всем необходимым, а во-вторых, показать, что та авария, единственная, кстати, за 33 года, была случайностью. Как это определили эксперты. Точно такая же ситуация со спутником системы ГЛОНАСС. Мы пережили в декабре прошлого года аварию при запуске, когда 3 спутника упали в океан. И сейчас новый дополнительный спутник, он, конечно, усилит группировку. Тем более недавно один из спутников, которые были на орбите, прекратил работу. В принципе, это вот необходимая замена, которая позволит поддерживать ГЛОНАСС в рабочем состоянии на всей территории России и, в принципе, практически на всей территории планеты.
Виктор, скажите, пожалуйста, вот все чаще в последнее время падают российские ракеты. От чего происходят эти неудачи?
Это был такой период. Сейчас последние старты прошли достаточно успешно. Это в первую очередь, я полагаю, что была в какой-то мере потеряна управляемость отраслью. Дело в том, что отраслью, вот Роскосмосом, управляют выходцы из космических войск. Это люди военные. А у военных все заточено для поддержания боеготовности, чтобы все работало, но они не очень заинтересованы в переменах, потому что это как раз нарушает боеготовность, освоение новой техники и так далее. Плюс к этому они никогда не занимались в космических войсках серьезной научной деятельностью. Поэтому все, что связано с научным освоением космоса, у них достаточно далеко. И это тоже и отражается. Мы увидели, что, скажем, пришел на смену Перминову Поповкин, и он начал менять команду.
Ну, то есть какие-то орг-выводы сделаны?
Я думаю, никаких особых выводов не сделано, просто гайки где-то закрутили, потому что смена идет команды, то есть людей, которые уже здесь работали, их убрали. Пришли другие, для которых это тоже в основном новая сфера.
Чем российские спутниковые системы отличаются от зарубежных? И что мешает им стать более совершенными?
У нас очень плохая электроника. То есть электронные компоненты не обладают живучестью необходимой. Под воздействием солнечной радиации они быстро выходят из строя. Нам, по идее, надо в первую очередь поднимать компонентную базу, электронную промышленность. А у нас пошли путем закупки зарубежных комплектующих. Лучше нам, конечно, комплектующие никто не продаст, класса милитари. Вот поэтому у нас главная проблема в том, что наш спутник там летает 3 года, 4 максимум, а американские 10-15, а то и 20 лет.
Это было мнение эксперта независимого военного обозрения Виктора Мясникова. Вы слушаете программу «Время свободы». Грецию продолжает сотрясать правительственный кризис, который ставит под угрозу единство еврозоны и тем представляет опасность для всей мировой экономики. В парламенте Греции сегодня состоится голосование о доверии правительству. Ситуацию в Греции обсуждают во Франции лидеры стран «Большой двадцатки», а между тем появляются свидетельства все более ухудшающегося финансового положения Италии, третьей по величине экономики еврозоны, обремененной рекордными долговыми обязательствами. С подробностями Валентин Барышников.
Судьба правительства Георгиоса Папандреу решается сегодня вечером на голосовании в парламенте. Удержится ли кабинет министров, определят лишь несколько голосов. Сейчас у правящих социалистов большинство лишь в 2 голоса. При этом несколько депутатов ПАСОК заявили, что могут проголосовать против доверия правительству. В центре кризиса вопрос, следует ли Греции, отягощенной огромным долгом, принять внешнюю финансовую помощь, что подразумевает введение очень жестких мер государственной экономии. А это уже вызвало массовые протесты по всей стране. Несколько дней назад, уже после того, как вопрос о помощи был согласован лидерами ЕС, Папандреу внезапно заявил о необходимости провести в Греции референдум по вопросу, принимать ли помощь. Это вызвало резкую реакцию внутри страны и за ее пределами и обрушило финансовые рынки по всему миру. Папандреу столкнулся с противодействием даже в собственной партии, а лидер ведущей оппозиционной правоцентристской партии «Новая демократия» Антонис Самарас потребовал отставки Папандреу и досрочных выборов. Партия Самараса отказалась от предложение Папандреу сформировать правительство национального единства, выразив при этом готовность поддержать условия выделения финансовой помощи, но только при условии назначения досрочных выборов в Греции. В тот же день вечером Папандреу заявил, что откажется от идеи референдума по вопросу о евро, если большинство парламента поддержит получение страной 130-миллиардного пакета помощи от ЕС и МВФ. Папандреу, выступая в четверг в парламенте, заявил:
«Я не держусь за свой пост и доказывал это каждый день. Я понимаю всю тяжесть политических издержек и лично несу ответственность за решение проблемы, которую создал не я. Но это не важно. Я готов к тому, что меня не переизберут. Меня интересует только спасение страны. И народ знает это».
Лидеры Евросоюза предупредили Грецию, что в случае отказа от внешней помощи ей придется выйти из зоны евро. Пока же выделение помощи Греции приостановлено. Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в четверг, напомнила властям Греции о необходимости соблюдать ранее достигнутые договоренности.
«Очередной 6-й транш не будет перечислен, пока Греция не примет условия соглашения. Чем более полным окажется ее согласие, тем полнее будет реализована программа помощи. Но принятие условий, о которых мы уже договорились 27 октября, абсолютно необходимо для выплаты дальнейшего транша. Пока, однако, я не вижу никаких действий, а вижу лишь долгие дискуссии».
Проблемы Греции обсуждались на совещании лидеров 20 наиболее развитых в экономическом отношении стран мира, так называемой группы 20 во Франции. Между тем, появляются признаки ухудшения финансовой ситуации в гораздо более крупной, чем Греция, стране еврозоны – Италии. Италия – третья по величине экономика в зоне евро, и по объему государственного долга страна находится в группе риска. На встрече лидеров «Большой двадцатки» неназванный итальянский представитель сообщил агентству ДПА, что Италия намерена просить у МВФ совет по вопросам сокращения бюджетного дефицита. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Как американские наблюдатели оценивают предварительные итоги саммита группы 20? Продвинулись ли участники саммита к преодолению кризиса, угрожающего еврозоне? На этот вопрос корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронова ответил эксперт Института American Enterprise Даниэль Хансен.
Нынешний саммит, я уверен, не положит конец взаимным обвинениям стран Юга и Севера Европы, считающих противоположный регион виновником кризиса. В то же время наверняка будет принята общая успокоительная декларация, что участники делают все в своих силах, чтобы стабилизировать ситуацию. И действительно, кое-чего они добились. Так, греческий премьер Папандреу, уступив нажиму Германии и Франции, не говоря уже о давлении мировых финансовых рынков, отказался от проведения референдума по антикризисному плану, утвержденному Евросоюзом. При этом, подчеркнул Хансен, греческой демократии был причинен большой урон, и я не уверен, что его окупит та небольшая экономическая помощь, которую готовы предоставить Афинам европейские и неевропейские государства-члены «Большой двадцатки». Больших результатов Даниэль Хансен ждет от проходивших на саммите обсуждений идеи Международного валютного фонда о создании европейскими и неевропейскими членами двадцатки нового механизма краткосрочного кредитования стран Европы, попавших в тяжелое положение по независящим от них причинам. Что касается будущего евро, то я теперь еще сильнее убежден, что исключение из еврозоны Греции, Италии, Португалии и Испании только укрепит европейскую валюту в долгосрочном плане. В отличие от стран Юга Европы, Германия и Франция не нуждаются в мерах Европейского центрального банка, которые могут повлечь падение курса евро. По мнению сотрудника Института мировой экономики имени Питерсона, Николаса Верона, выживание европейской валюты зависит в первую очередь от решений политических, а не экономических. Евросоюз нуждается в создании общеевропейских структур, которые бы контролировали бюджетные расходы и финансовую дисциплину в странах-участницах по образцу Европейского центрального банка, координирующего сегодня их кредитно-денежную политику. Интересно, что в американских СМИ пока нет анализа многочисленных дискуссий, происходивших в четверг на Каннском саммите «Большой двадцатки». Оценки, вероятно, появятся в большом количестве после обнародования в пятницу итогового коммюнике встречи.
У микрофона был корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Евгений Аронов. И еще в продолжение всей этой темы. В Испании сегодня началась предвыборная кампания. 20 ноября в Испании состоятся досрочные парламентские выборы. Кандидаты различных партий и коалиций предлагают свои пути выхода из тяжелейшего социально-экономического кризиса, который в последние годы поразил и Испанию. Рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Для участия в выборах зарегистрировались два десятка партий. Однако основная борьба разворачивается между двумя ведущими политическими силами – правящей социалистической рабочей и оппозиционной либеральной народной партией. Обе они представили общественности свои программы выхода из кризиса, как покончить с безработицей, которая составляет 22% трудоспособного населения, и пополнить опустевшую казну, чтобы финансировать социальную сферу. Социалисты предлагают продолжить проводимую ими до сих пор политику увеличения налогов. Они хотят значительно больше взимать с богатых людей, то есть с предпринимателей, увеличить акцизы на спиртное и табачные изделия. Кандидат премьер-министра от социалистов Альфредо Перес Рубалькава. Мы введем дополнительный налог на тех, кто располагает крупной собственностью и капиталами. Таким образом, мы решим бюджетные проблемы. Народная партия утверждает, что именно политика увеличения налогов уже поставила Испанию на грани экономической пропасти, вызвав разорение многих предприятий и бегство капиталов за границу. Народники предлагают не увеличивать, а снизить налоги, чтобы поощрить предпринимательскую инициативу, оживление хозяйственной деятельности и, соответственно, создание новых рабочих мест. К примеру, они предлагают снизить налог с малых и средних предприятий с 30 до 20%. Одновременно Народная партия намерена провести сокращение раздутого в последние годы бюрократического аппарата, на содержание которого уходит львиная доля госбюджета, а также бороться с коррупцией. Кандидат в премьеры от этой партии Мариано Рахой. Мы подпишем с руководителями регионов соглашение о политике экономии и бюджетной дисциплины. Финансовая отчетность станет гласной и доступной всем гражданам. Народная партия предлагает также значительно упростить процесс создания новых предприятий, отменив всяческие бюрократические препоны. Она обещает обновить туристическую отрасль страны, главную в испанской экономике. Ее инфраструктура, включая гостиницы, изрядно устарела и не обновлялась в последние годы из-за нехватки финансирования. Опросы общественного мнения предсказывают, что на предстоящих выборах либералы из Народной партии одержат внушительную победу. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Греции окончательно отказались от идеи референдума по вопросу о целесообразности пребывания в еврозоне. В условиях острого финансового и политического кризиса парламент Греции сегодня голосует по вотуму недоверия правительству Георгиуса Папандреу, который сначала выступал за предоставление Афинам международной финансовой помощи, а затем внезапно предложил вынести этот вопрос на референдум. На саммите группы 20 во французском городе Канны сегодня принято решение выделить Международному валютному фонду дополнительные средства для урегулирования долгового кризиса в Европе. Участники саммита, представляющие крупнейшие и самые динамичные экономики мира, достигли договоренности о рекапитализации 29 крупных банков мира для того, чтобы в дальнейшем избежать необходимости выделять им государственную финансовую помощь. В России по случаю отмечаемого сегодня Дня народного единства проходят праздничные мероприятия и политические акции. Более чем в 60 городах националисты организовали русские марши. Против одного из организаторов русского марша в Москве, Константина Крылова, возбуждено уголовное дело. Как сообщили в Следственном комитете России, на митинге 22 октября Крылов выступал с экстремистскими высказываниями. Верховная Рада Украины в пятницу отложила рассмотрение во втором последнем чтении законопроекта о декриминализации экономических преступлений. Из Уголовного кодекса предлагается изъять, в частности, статью, по которой была осуждена экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. В Сирии, в пригороде города Хомс, танковым огнем убиты по меньшей мере 3 человека, сообщили местные активисты. Уже второй день правительственные войска подвергают обстрелам пригород Баб-Амро, где регулярно проходят акции с требованием отставки президента Башара Асада. Еще одна новость. 4 ноября 2011 года, сегодня, в Московской области завершился эксперимент по моделированию пилотируемого полета на Марс, проект «Марс-500». Для 6 членов экипажа после выхода их из экспериментального комплекса введен карантин, так называемый обсервационный режим, во время которого они будут проходить углубленное медицинское обследование. Но само завершение эксперимента и выход экипажа из объекта транслировалось через спутник в прямом эфире. Пресс-конференция с участниками и организаторами проекта будет проведена, как ожидается, 8 ноября. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Вера Володина.
«Марс-500» стартовал 3 июня в прошлом году. В настоящее время экипаж по версии проекта находится на орбите Земли, и 4 ноября состоится, собственно, приземление. Все это время модуль марсолета находился на территории Московского института медико-биологических проблем в окрестностях метро Полежаевская. На борту корабля, сконструированного с помощью Европейского космического агентства, кроме отдельных исследовательских модулей, есть даже мини-оранжерея. В годовщину старта проекта марсонавты включили выращенный урожай в праздничное меню.
Сегодня 3 июня 2011 года.
Бинго!
Сладкий стол сделали, сорсшоколаде.
Итальянская пицца.
Да, это итальянская пицца.
Марсианская.
С бамбуком, с ростками бамбука.
Да.
Зелень выросла на нашем огороде. Это надо в передачу смак отправлять.
Эксперимент в какой-то степени был открыт для общественности, поэтому до сих пор в блогосфере, на форумах обсуждают даже качество отбора участников. Но все ждут, конечно, официальных итогов эксперимента, в котором участвовало 3 россиян, колумбийский итальянец, китаец и француз. 250 суток имитационного полета они добирались до Марса, 30 ушло на высадку и осмотр планеты и 240 суток на дорогу обратно. Главный менеджер проекта Марк Белаковский, замдиректора Института медико-биологических проблем.
Я не знаю, как они после эксперимента скажут. Многие, может быть, и согласились бы полететь, потому что экспедиция на Марс реальная, она, конечно, очень тяжелая будет. Но сроки полета на Марс сегодня трудно назвать. Пройдет не менее 20 лет. Ребята немножко старше станут. Мечтать обязательно, потому что все равно полет на Марс будет, и пилотируемый полет на Марс будет. Если у человечества не будет путеводных звезд, то тогда вообще не будет перспектив для его развития. Эксперимент получился прекрасным примером успешного международного сотрудничества. С уверенностью могу сказать, что реальный полет на Марс будет только международный и только в сотрудничестве между космическими лидерами. Я приехал недавно из Киота. Там 12 космических агентств начали готовить дорожную карту по exploration будущих космических полетов. Вне всякого сомнения, большие шаги в космос будут только международными.
Действительно, доля России в мировых космических услугах сегодня составляет лишь 3%. Руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин привел такие данные, выступая 7 октября в Государственной Думе, где также заявил, что для России пилотируемые полеты на Марс и астероиды перспектива не близкая, и, скорее всего, приоритетом для дальнейшего исследования и освоения должна стать Луна. Но стратегия развития космонавтики до 2050 года пока лишь разрабатывается. Самое близкое событие – долгожданный запуск миссии «Фобос-Грунт», в ходе которой российский аппарат опустится на спутник Марса и после проведения ряда исследований доставит на Землю около 100 граммов почвы. Космонавт-испытатель Олег Артемьев, летом этого года включенный в основной экипаж мартовской экспедиции МКС в 2014 году, участвовал в предыдущих проектах Института медико-биологических проблем – 2-недельных и 1-105-суточном.
На тренировке-то космонавтов-то это совсем, можно сказать, не похоже. Немножко другие задачи. Если вот по-простому объяснить, сохранить здоровье в том состоянии, чтобы он мог выполнить свою задачу, там, спуститься на Марс, там, выполнить какую-то работу и вернуться обратно. Научить людей, которые будут здесь со стороны Земли следить за этим полетом, научить этих людей общаться вот с таким экипажем. Там же очень много тонкостей этого полета. Срочного возвращения на Землю не получится. Во-первых, может связь пропасть. А если связь есть, то она с задержкой. Вам скажут привет, а вы что-то не услышите, скажете «что-что?». И только это что-что придет через 20 минут, а вам ответ только через 40. Мы большинство вот таких неприятных моментов отыграли вот на этих экспериментах так, предварительных. какая-то часть успешного завершения вот этого эксперимента, я надеюсь, что все будет нормально до 4 ноября, когда они выйдут, вот какая-то есть доля участия наша. Я сам себя проверил в этом эксперименте. Так как мы уже давно учимся, многие пришли с энергией, там инженеры, то есть часть своего опыта мы вложили в этот эксперимент. Очень нравится вот коллектив, вот институт медико-биологических проблем очень хороший. Тем более многие эксперименты, они повторяются на орбите, их с закрытыми глазами могут делать. Мы же долго ждем своего полета. Очередь такая длинная у нас. Во-первых, она мне помогла скрасить это время, терпение. То есть мне как бы легче по сравнению с другими.
Космонавт Олег Артемьев вспоминает строчки из книги «Экзюпери. Цитадель».
Как заклинание у него там, что если я не буду строить храмов кораблей, снаряженных в неведомое, если не корпеть над стихами, которые разбередят душ человеку, то, конечно, сбережется немало времени, но стоит ли тратить его на уточнение человечества? Не лучше ли на облагораживание? И вот я возвожу храмы, кропотливо отделаю стихи, а потом он там говорит, что если я воодушевлю народ свой любовью к морским странствиям, путешествиям, и если их отягощенные любовью сердца всех толкнут в русло единое, то все увидят, что каждый из них по-разному будет действовать в зависимости от склада натуры. Вот корабль строится не потому, что ты учишь там шить паруса, там ковать гвозди, наблюдать за звездами. Он строится только тогда, когда ты сам пробуждаешься к страсти к морю и, короче, к путешествиям. И все противоречия тонут на фоне всеобщего вот этого стремления.
От Земли до Марса почти 160 миллионов километров. Проект «Марс-500», возможно, станет самым серьезным испытанием человеческой воли. Полная изоляция на 520 дней. Шестеро добровольцев провели 200 научных тестов. В феврале этого года трое из экипажа высаживались на поверхность Марса в специальном модуле, где имитировалась небольшая невесомость. Они провели 30 дней. Тяжелые скафандры на них тоже весили по 30 килограммов. 4 ноября этот эксперимент завершается. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какой идеологический заряд несет праздник Дня народного единства? Об этом спорят философ-публицист Виктор Аксючич, директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский и член Генсовета «Единой России» Андрей Хазин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». В контексте сегодняшнего празднования в России Дня народного единства особенно интересно обратить внимание на другую памятную дату. Ровно 55 лет назад, 4 ноября 1956 года, советские танки вошли в Будапешт, чтобы силой подавить венгерскую революцию. Операцией, которой было дано название «Вихрь», командовал маршал Жуков, получивший за нее 4-ю звезду Героя Советского Союза. В ходе боевых действий погибли 2652 венгерских гражданина и было ранено около 20 тысяч. Потери советской армии, по официальным данным, составили 669 человек убитыми, 51 военнослужащий пропал без вести. Премьер-министр Венгрии Имре Надь и бывший министр обороны Палма Летер были приговорены к смертной казни по обвинению в государственной измене. Имре Надь был повешен в Москве 16 июня 1958 года. Всего было казнено, по некоторым оценкам, около 350 человек. Из страны бежали около 200 тысяч. После падения социалистического режима Имре Надь и Палма Летер были торжественно перезахоронены в июле 1989 года в Будапеште. С этого времени Имре Надь считается национальным героем Венгрии. Венгерское восстание стало одним из важных событий периода Холодной войны, продемонстрировавшим, что Советский Союз готов военной силой удерживать под своим контролем страны-участницы Варшавского договора. О восприятии тех событий в современной Венгрии мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с венгерским журналистом и историком Золтаном Вигом.
Скажите, отмечается ли в Венгрии годовщина революции и вторжения советских войск?
Конечно, отмечается, но надо начать с того, что национальным праздником является начало. Дата начала революции – это 23 октября. Если можно коротко рассказать о том, что именно в этот день протестующие студенты и рабочие выдвинули требование реформирования социалистической власти Венгрии в 1956 году. А вторая дата – конец революции, значит, это день вторжения советских войск в Будапешт 4 ноября того же года, не является праздником, но отмечается как день годовщина национальной трагедии.
Скажите, а изменилось ли отношение к революции в венгерском обществе за прошедшие вот эти более чем полвека?
Конечно, изменилось. Я бы сказал, что это меняется именно сегодня, потому что очень трудно обобщить, обработать вот ту историческую память, которая сохранилась. Нельзя отрицать, что для левого фланга венгерской политики 56-й год, это, я как уже сказал, попытка реформы социализма, конечно, как первая попытка в восточном лагере, чтобы смягчить сталинизм и создать более гуманный социалистический строй, социализм с человеческим лицом. Для правого фланга это национальное восстание против иностранной власти против Советского Союза. Конечно, очень трудно найти общий язык между этими двумя лагерями, и это, конечно, отражается и сегодня на венгерской политике.
Скажите, а как воспринимается сейчас фигура Имре Надя?
Неоднозначно. Конечно, Имре Надь сам является очень противоречивым человеком, потому что до сих пор, конечно, не только историки, но и другие люди помнят, что он был одним из основателей венгерского коммунизма после Второй мировой войны. Он тоже вернулся из Советского Союза вместе с другими, можно сказать, большевиками, как Ракуши и другие. Но, с другой стороны, он как бы и тогда олицетворял какой-то венгерский путь. То есть он дал больше значение вот вопросам венгерского национального, национальной самобытности, национальному самопознанию. С другой стороны, многие еще думают о том, мог бы поступить Имре Надь иначе в те дни, в октябре-ноябре 1956 года, мог бы он избежать, если бы он был более тактичным человеком, как, например, польский Гумулка, вторжение советских войск. Этот вопрос остается открытым и сегодня.
Скажите, а насколько сказываются события 55-летней давности на нынешнем отношении венгров к россиянам?
Надо очень-очень осторожно об этом говорить. По-моему, это мое личное убеждение, фактически никак. Это историческая память для того поколения, которое жило еще в то время. Это совсем другое дело. И нельзя забыть и то, что в то время в Венгрии шла гражданская война между сталинистами и другими группировками. Поэтому вторжение советских войск как конец и трагедия, конечно, это символ. Но я думаю, что отношения между венграми и россиянами сегодня там играют очень-очень-очень малую роль. Никакую, по-моему.
Это было мнение венгерского журналиста и историка Золтана Вига, с которым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца этого часа вас еще ждет рубрика «Сегодня в Америке» и репортаж о выставке «Россия для всех» в Москве, который особенно актуален сегодня, 4 ноября, в день русских маршей. Но пока в Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На саммите группы 20 во французском городе Канны сегодня принято решение выделить Международному валютному фонду дополнительные средства для урегулирования долгового кризиса в Европе. Участники саммита достигли также договоренности о рекапитализации 29 крупных банков мира. Власти Греции окончательно отказались от идеи провести референдум по вопросу о целесообразности пребывания в еврозоне. Парламент Греции сегодня голосует по вотуму недоверия правительству Георгиуса Папандреу. В России по случаю отмечаемого сегодня Дня народного единства проходят праздничные мероприятия и политические акции. Более чем в 60 городах националисты организовали русские марши. Против одного из организаторов русского марша в Москве, Константина Крылова, возбуждено уголовное дело. Как сообщил Следственный комитет на митинге 22 октября Крылов выступал с экстремистскими высказываниями. В Москве сегодня завершился эксперимент «Марс-500» по моделированию пилотируемого полета на Марс. Международный экипаж в составе трех россиян, француза, итальянца и китайца провел в изоляции от внешнего мира 520 суток. Верховная Рада Украины в пятницу отложила рассмотрение во втором последнем чтении законопроекта о декриминализации экономических преступлений. Из Уголовного кодекса предлагается изъять в частности статью, по которой была осуждена экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. В Сирии в пригороде города Хомс танковым огнем убиты по меньшей мере 3 человека, сообщили местные активисты. Сегодня начался хадж – ежегодное паломничество мусульман всего мира к святым местам в Мекке в Саудовской Аравии.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И вновь возвращаемся к теме сегодняшнего праздника в России. День народного единства отмечается сегодня, 4 ноября. И к этому государственному празднику в мультимедиа-арт-музее в Москве приурочили выставку под названием «Россия для всех». Как заявляют ее авторы, этот проект – это ответ тем, кто сегодня выдвигает лозунг «Россия для русских», рассказывает моя коллега Лиля Пальвелева.
В центре экспозиции 80 разноцветных прямоугольников. На них кривыми, как у уличных граффитчиков, буквами написаны фамилии, имена, а также указаны национальность или даже происхождение тех, кто составил славу России. Здесь и современники, и исторические деятели. Петр Чайковский, внук француза, Лев Бакерия, грузин, Пушкин, по прадеду араб и так далее. На открытии выставки выступил политик Владимир Рыжков.
Сейчас начинают некоторые политики, которые даже из демократического лагеря, заигрывать с лозунгом «Россия для русских». Ходят на митинги «Хватит кормить Кавказ». Хочу напомнить, что дважды в истории, когда чума национализма поднялась, дважды Россия распалась. Первый раз это было в начале прошлого века, когда была черта оседлости, попытки насильственной расификации окраин, квоты, ограничения в университетах. Мы знаем, что это кончилось распадом страны. И второй раз на рубеже 80-х, 90-х, опять подъем национализма, второй раз за 100 лет разрушил великую страну. Сегодня все те, кто кричат «Россия для русских», кто рисует свастику, кто разжигает национальную рознь, они пытаются в третий раз развалить нашу страну. Все, кто любит Россию, должны просто в сердце написать вот этот замечательный лозунг «Россия для всех».
А теперь слово одному из авторов выставки, художнику Дмитрию Гутову.
Первоначально идея возникла у Виктора Бондаренко, который, собственно, является автором идеи непосредственно создать такой, как он говорил, это жестко расстрельный список русского националиста, что сидит человек, который выясняет национальность всех деятелей культуры, чтобы их вычеркнуть из этой культуры. Это была первоначальная идея, а я ее дополнил вот таким визуальным рядом.
На некоторых квадратах национальность написана на таком затертом пространстве. Там что, внутри было сначала что-то другое написано?
Уточнялось. У нас работал ученый Роман Богдасаров, который все это проверял и уже гарантировал, что все более-менее правильно. Поэтому пару раз мне пришлось поменять на холстах прямо. Например, Андрей Боголюбский половец по матери, а у меня было написано по отцу. А он оказался по матери. Но здесь чем больше мазни и чем больше исправлений, тем лучше выглядит. Поэтому даже радовался, когда можно было вмешаться и еще добавить. Сделать еще более живописно.
Московский показ не первый этой выставки. Она была в Перми, она была еще где-то. Как в других городах принимают вашу работу?
Мы в основном со зрителями сталкиваемся на открытиях. И туда приходит публика доброжелательная. Вы можете это здесь видеть. В интернете нетрудно обнаружить предельно негативные отзывы. Прежде всего, вы их найдете на ультранационалистических сайтах.
Дмитрий, а что инкриминируют?
Что вот они доказывают, что русская культура создана не русскими, и что действительно, в принципе, всех этих людей хорошо бы вычеркнуть. Вот в такой стилистике. Таких людей у нас достаточно в обществе. У меня два прогноза. Один мой внутренний, что слово «интернационализм» войдет в нашу жизнь. Сознательный мой прогноз носит абсолютно апокалиптический характер. Страна будет уничтожена, разорвана на части именно из-за этих проблем. И исчезнет, как исчезла Римская империя, как исчезла Византия, причем в обозримом будущем.
Попытка, наверное, бороться с такими деструктивными течениями была создание праздника 4 ноября, День народного единства. Да. Может он когда-нибудь стать действительно востребованным населением, потому что сейчас он абсолютно формальный?
Он неформальный, он носит откровенно националистический характер. И если вы бывали на русских маршах, то вы могли видеть, как люди вскидывают руку в нацистском приветствии, как там просто звучат, и если кто-то не знает музыку, под которую там это происходит, это марши фашистские, ставятся старые записи. В этом смысле он неформальный. Люди, которые придумывали этот праздник, меньше всего были обеспокоены народным единством. Это делалось, чтобы отодвинуть КПРФ, коммунистов вообще любых, забыть 7 ноября. Там была откровенная такая цель. Люди получили то, что они получили. Если бы они думали о народном единстве, они бы выбрали другой день. Прекрасный праздник Казанской иконы Божией Матери остался бы своим прекрасным православным праздником, как он существовал в течение столетий. Но люди думали, что они перехитрят Господа Бога и получили то, что они получили.
Констатирует Дмитрий Гутов. Лилия Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Жертвы самого крупного финансового мошенника Бернарда Мейдоффа в конце концов могут отделаться лишь переживаниями. Гигантские многомиллиардные потери, понесенные клиентами инвестиционной фирмы Мейдоффа, представлявшей собой финансовую пирамиду, будут, скорее всего, им возмещены, благодаря беспрецедентному усердию Ирвина Пикара, попечителя специального фонда, созданного для расследования финансовых трюков Мейдоффа и возвращения денег, переведенных им в другие структуры. По оценкам Пикара, реальные потери вкладчиков Мейдоффа составили чуть больше 17 миллиардов долларов. Пока ему удалось собрать около 9 миллиардов. Главный источник – компенсации, полученные в результате судебных исков к различным финансовым фирмам и банкам, которые осуществляли транзакции фондов Мейдоффа и сделали большие барыши в результате инвестиций, предшествовавших коллапсу предприятия Мейдоффа. Эмоциональными заявлениями прокурора и призывами адвоката трезво оценить дело закончились прения сторон на суде над Конрадом Мюрреем, личным врачом Майкла Джексона, обвиняемым в неумышленном убийстве певца. Прокурор спроецировал на экране в зале суда кадры последней репетиции Джексона накануне смерти, а затем изображение убитых горем детей певца на похоронах отца и объявил, что дети потеряли отца в результате действий Конрада Мюррея. Обвинение хотело бы возложить на доктора Мюррея вину за действия самого Майкла Джексона, заявил, обращаясь к присяжным, адвокат врача. Обвинители доказывали, что врач Джексона прибег к неуместным и опасным медикаментам, пытаясь справиться с нервным истощением и бессонницей, которыми страдал Джексон в последние месяцы жизни. Для этого он вводил ему в домашних условиях сильнейший препарат пропофол, используемый только в больницах, и в критический момент отлучился из спальни певца. После того, как он нашел его бездыханным, отложив вызов скорой, врач попытался избавиться от лекарств, которые могли выдать его методу. Защита доказывала, что Джексон сам в отсутствие врача ввел себе смертельную дозу лекарства. Теперь слово за присяжными, которые начали свои совещания. Насколько затянется этот процесс обсуждений, пока непонятно. Калифорнийский город Окленд стал жертвой беспорядков, устроенных участниками движения «Захватим Окленд», действующих по примеру инициаторов акции «Захватим Уолл-стрит». В то время как участники нью-йоркских протестов ведут себя сравнительно мирно, действия протестующих в Калифорнии насторожили многих, рассказывает Владимир Морозов.
Как и в некоторых других американских городах, движение «Захватим Окленд» началось с протестов возле городского управления. Но на этой неделе демонстранты вышли на улицы, местами перекрыли автомобильное движение, своими телами закрыли вход в банки, магазины и другие бизнесы. Толпа в 7 тысяч человек на день остановила работу 4-го по объему грузооборота морского порта страны. Люди, которые работают в порту, не могли туда пройти, а тех, кто закончил смену, долгое время не выпускали с территории. Машины с грузом не пропускали ни в порт, ни из него. Ночью группа протестующих били стекла в банках, опрокидывали мусорные баки и разжигали на улицах костры. Затем они захватили здание возле мэрии и построили баррикады вокруг целого квартала. Когда полиция попыталась остановить вандализм, в нее полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. Из города сообщают, что это дело рук анархистов, которые редко решаются на такое в дневное время. Арестовано около 100 человек. Несколько демонстрантов и полицейских получили ранения. Мэр Окленда Джин Куан обратилась к горожанам с призывом. Мы просим людей не ночевать на улицах и в скверах, а пользоваться свободой слова с 6 утра до 10 вечера. Городское санитарное управление подмело и отмыло традиционное место сбора участников движения протеста. Но к ночи оно было снова заполнено палатками. О бытии палаточного городка рассказывает представитель санитарного управления Уолтер Батлер. Мы нашли тут много использованных шприцов и упаковок от незаконно приобретенных медикаментов. Многие здесь курят марихуану. Демонстранты превращают свои ночевки в отхожее место. Днем, как и в Нью-Йорке, тут устраивают концерты, коллективную молитву, бесплатную раздачу пиццы и мороженого. Ночью жители Окленда с тревогой ждут очередных беспорядков. Мы требуем от городских властей решительных действий. Так говорят сегодня не только работники малых бизнесов, но и полицейские.
Это корреспонденция Владимира Морозова. Мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Интересная тема следующего часа коротко. Подробно поговорим о саммите стран Большой Двадцатки в Каннах и о политическом кризисе в Греции. Вновь вернемся к русским маршам в День народного единства в разных городах России. Вас ждут некоторые подробности о списке, составленном МИДом России в ответ на санкции в США в отношении причастных к смерти юриста фонда Heritage Capital Сергея Магнитского. И вновь поговорим о начале предвыборной кампании в Испании и о том, как вся она связана с кризисом в еврозоне и в самой Испании. Кроме того, вас ждут все наши постоянные рубрики, обзор западной прессы. В общем, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.